Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию четвертую часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Андрей растет в семье, где отец и бабушка были искренними христианами. Когда он был в подростковом возрасте, у него умер отец. Андрей подрастает, и греховный мир увлекает его. Необретенная профессия врача, о которой он мечтал всю жизнь – неблагоустроенная квартира, ни семья не смогли сделать его счастливыми. Только вследствие многочисленных бесед со слепым соседом он понял, что полное счастье можно найти только в Боге.
Дмитрий скончался. Такой исход практически для всех оказался неожиданностью. Но еще большей неожиданностью стали последовавшие за этим события. Вскрытие, на котором присутствовал и Андрей, показало, что опухоль величиной с гусиное яйцо практически полностью передавила мозжечок и тем самым привела к трагическому концу. Патологист, немало на своем веку повидавший, не мог удержаться от удивленного возгласа, когда, вскрыв опухоль, обнаружил в ней большую штопальную, так называемую цыганскую иглу. Дальнейшее вскрытие провел прибывший судмедэксперт. Одновременно и прокуратура возбудила уголовное дело по этому случаю. Факты говорили о преднамеренном убийстве. Неизвестно было только, где искать убийцу. Поэтому следователь, ведущий дело, начал допросы с членов семьи и близких друзей Дмитрия. Убийцу не пришлось долго искать. Тетка Лина, плача и заламывая руки, созналась, что это было дело ее рук. Она рассказала, что во время войны ее муж был призван на фронт, а она осталась дома с четырьмя малыми детьми. После ранения муж приезжал на побывку, затем вновь уехал на фронт. Прошло немного более полугода, когда почтальон принес ей похоронку на мужа. А через 2 недели родился на свет Дмитрий. Маленький, синий как комочек, который и плакать-то как следует не мог. Пожилая соседка, увидев ребенка, запричитала: «О, горе ты горькое! Да на что ты на белый свет народилась? Поверь мне, Лина, не жилец этот ребенок, не жилец! Помянешь мое слово, да поздно будет. Пока ты его выхаживать будешь, остальные твои дети с голоду помрут. Кто работать будет, чтобы их прокормить? Тебе мой совет. Прибери ребеночка. Днем раньше, днем позже он помрет. Ну какая для тебя разница? Помоги ему уйти с этого света. Бабушка, да разве можно? Меня ж посадят за такое! А кому мои дети нужны будут?» «Посадят? Да никто, кроме тебя, и знать не будет. Вот, смотри, какой у него волос густой и длинный. Засунь в затылок цыганскую иглу. Никто и не догадается. И этот горемыка отмучается. Ты сама-то видишь, что не жилец? Соседка ушла, но слова ее остались в сознании. Молодая мать и думать не хотела об этом. Но проходили дни за днями, а ребенку не становилось лучше. По несколько раз в день она прислушивалась. Дышит ли еще? Дышал. Однажды, бессонной ночью, Лина долго безутешно плакала о погибшем муже, о своих полуголодных детях, о беспросветной своей судьбе. В люльке чуть слышно заплакал ребенок. Лина поднялась, зажгла свечку и склонилась над сыном. Даже под большой подушкой он не мог согреть свои синие худые ручонки. Она взяла его из постельки, и он у нее на руках издал странный, хриплый, не то стон, не то едва слышный крик. «И верно, не жилец», — подумала Лина. Впервые ей показалось правильным то, что посоветовала соседка. Недолго думая, она последовала ее совету. Затем положила ребенка в люльку. Несколько раз за ночь она вставала к нему, но он все еще жил. И утром он еще дышал. Лине даже показалось, что все происшедшее не было реальностью, а всего лишь тяжелым, страшным сном. Ребенок жил и через месяц, и через год, став общим любимцем у детей и у матери. Кончилась война, но никто из ее детей не умер от голода. Жизнь понемногу налаживалась, и Лина была бесконечно рада, что ее страшный сон остался в прошлом. Несчастья одно за другим пришли намного позже. Сначала под колесами грузовика погибла дочка. Через год утонул старший сын. Через 3 года от болезни умерла еще дочь. А еще через 5 лет от несчастного случая на работе погиб второй сын. Так тетка Лина осталась со своим младшеньким, с Димой, которому посвятила всю оставшуюся жизнь. Как она была благодарна судьбе, когда этот слабенький ребенок вырос в крепкого, сильного мужчину, с которым она надеялась прожить до конца своих дней. Но теперь и этот последний ее сын в расцвете лет был вырван из жизни. Тетка Лина за последние пару месяцев на глазах постарела, а смерть Дмитрия окончательно подорвала ее силы. В связи с ее преклонным возрастом и из-за давностью лет прокуратура уголовное дело закрыла, но в семье его не закрыли. Сразу после похорон Дмитрия Анна объявила свекрови, что не желает больше видеть в своей квартире ни ее, ни ее родню. С убийцей мужа она не хотела иметь ничего общего. Тетка Лина приняла свой приговор как должное. В короткий срок с помощью Андрея она купила крошечный домик в частном секторе поселка. Ни Анна, ни Танюшка к ней не приходили. В первое время Андрей несколько раз навестил тетку Лину, но затем закрутился с личными проблемами и совсем перестал к ней ходить. Сначала надо было помочь Женьке устроиться на новом месте, сделать ремонт квартиры, обставить ее мебелью. Затем Андрей знакомил Женькину семью с окрестностями поселка. Как когда-то с Дмитрием они с семьями выезжали на природу в новой, сверкающей лаком машине Андрея. Машина тоже отнимала довольно много времени. Во-первых, Андрею надо было выучиться на права. Во-вторых, пришлось заниматься строительством кооперативного гаража. В-третьих, машина постоянно требовала ухода. К тому же Андрей, никогда не увлекавшийся техникой, вынужден был заняться изучением всех систем автомобиля, чтобы при необходимости самостоятельно ремонтировать своего ослика. Сашка, вместе с отцом увлекшийся технической литературой, мало-помалу запустил школьные занятия. Несмотря на то, что Инна между делом закончила институт и теперь заведовала мебельным магазином, у нее для сына времени никогда не хватало. Так что Андрею и тут пришлось прийти ему на помощь. Да, и у самого Андрея произошли большие изменения на работе. Сначала он съездил на специализацию, а недавно закончилось строительство гинекологического корпуса районной больницы, где Андрей, не без Инной помощи, стал заведующим. На его плечи легла ответственность за коллектив, состоящий практически из одних женщин. И ему поневоле приходилось посвящать работе намного больше времени. Потом в собственной семье случилось несчастье, которого никто не предвидел. В конце зимы в гости приехала теща. Она уже много лет жаловалась на больные ноги, а от перемены климата боли стали еще интенсивнее. С трудом передвигалась она по комнатам и большую часть времени просто сидела на диване перед включенным телевизором, где вязала шерстяные носки или тончайшие ажурные салфетки под дочкины многочисленные вазы и безделушки. Андрей предлагал ей мази и таблетки, но она лечилась своим, давно испробованным методом. Прогревала ноги горячим парафином, который разогревала на газовой плите. Инна за это ворчала на мать. Андрею же было все равно, чем она занималась. В конце концов, это была нормальная физиотерапевтическая процедура, которую и в больнице часто практиковали. Однако именно это и стало причиной большой беды. Теща, как обычно, поставила парафин на плиту. Сама же пошла досматривать какую-то телепередачу. И так увлеклась, что совсем забыла о нем. Когда домой пришел голодный после лыжной тренировки Сашка, бабушка послала его в кухню, сказав, что горячий ужин стоит на плите. Он еще не набрал в тарелку суп, когда заметил, что вспыхнул перегретый парафин. Сашка решил затушить огонь, но не успел он как следует открыть печь, как квартиру потряс мощный взрыв. Андрей в это время как раз вошел в подъезд дома. Бегом поднялся он на свой этаж, на ходу ища ключ в кармане куртки. И еще на лестничной площадке услышал панический крик тещи. «О, боженька! О, боженька! Да что же это делается? Да помогите же, люди добрые!» Отомкнув дверь, Андрей ворвался в квартиру. В нос ударил запах гари. В полутемном коридоре он увидел тещу, пытающуюся открыть дверь в кухню. При виде Андрея она заголосила еще громче. «Сашка там! В огне! О, Боже мой! О, Боже мой! Да что же это будет?» Андрей молча оттолкнул тещу в сторону и попытался открыть дверь. Дверь, взрывной волной выдавленная вместе с косяком в коридор, не поддавалась. Немного отступив назад, Андрей с разбегу ударил в нее плечом, и она распахнулась. От вида, представшего его взору, Андрей растерялся. Краска на полу расплавилась волнами. Оконные шторы горели ярким пламенем. Стены из светлых превратились в черные. А Сашка сбивал с себя огонь в дальнем углу кухни. Пока Андрей приходил в себя от всего этого ужаса, теща уже прошмыгнула мимо него, схватила ведро воды, всегда стоящее на случай отключения водопровода, и вылила всю воду на Сашку. С необычной для нее скоростью заметалась она по кухне, срывая горящие шторы и запихивая их в раковину под струю холодной воды, заливая и затаптывая огонь на полу. Андрей схватил находящегося в состоянии шока Сашку, на руках вынес его в детскую. Сняв с него мокрую обгоревшую одежду, Андрей чисто, профессионально занялся его ранами. Сильно обгорели Сашкины руки и подбородок. Меньше досталось ногам и голове. Туловище осталось практически неповрежденным. Одно было ясно. Мальчишку без промедления нужно госпитализировать. Вызвав скорую помощь, он хотел сразу же вызвать и пожарных. Но потом решил сначала посмотреть, что же делается в кухне, потому что теща все еще воевала там. Огонь уже был затушен, а измазанная копотью теща пыталась своими обожженными руками как-то привести в порядок закопченные, обгоревшие местами шкафчики, приговаривая: «Ох, и наругаться будет! Да что же я наделала? Что же я наделала?» Андрей распахнул в квартире все окна, затем опять вернулся в кухню. «Мама, остальное мы сделаем позже, а сейчас надо заняться вашими руками», — произнес Андрей твердым, нетерпящим возражения тоном, и почти с силой вывел ее из неузнаваемо изменившейся кухни. Он не успел еще как следует обработать ее руки, когда к дому подъехала машина скорой помощи, а через несколько минут все вместе ехали в направлении больницы. Только через час Андрей вновь появился в своей квартире. Почти одновременно с ним пришла с работы и Инна. «Фу! Что вы тут натворили? Дышать нечем в квартире!» — с порога возмутилась она. Увидев плачевные результаты пожара в кухне, она со стоном воскликнула: «О! Что вы сделали? Моя квартира! Моя квартира! Вы сумасшедшие! Это же уму непостижимо! Все мои старания коту под хвост!» Андрей нежно обнял ее за плечи и почти шепотом сказал: «Инна, это еще не все. Сашка сильно обгорел. Он в больнице. И мама тоже. Мало этому разгильдяю! Я его еще выдеру! Голову с плеч сниму этому щенку!» Андрей повернул Инну лицом к себе и, глядя ей в глаза, проговорил: «Ты в своем уме или нет? Твой ребенок страдает, а ты стонешь из-за квартиры. Твоей кухне не больно. Понимаешь? Не больно. Я ее тебе отремонтирую. Твоего сына не отремонтируешь. и мать тоже. Ты понимаешь, им больно. Больно! А Сашка вообще не виноват в этом пожаре. Нисколько. Ты не хочешь сейчас поехать в больницу? Ты нужна твоему сыну. Не хочу. Чем я ему помогу? Хотя бы тем, что будешь рядом с ним. Ему бабка нужна или ты? Но не я. Я никому не нужна. Усталым голосом проговорила Инна. Сбросив с себя руки мужа, она, не раздеваясь, пошла в зал. Затем заглянула в спальню и в детскую. Вид этих нетронутых пожаром комнат ее, по-видимому, несколько успокоил. Вернувшись в зал, она, не снимая шубу и зимние сапоги, села на диван. Уставившись неподвижным взглядом в темный экран телевизора, теперь и Андрей вдруг почувствовал навалившуюся усталость и тоже опустился на кресло. Несколько минут царило тяжелое молчание. Затем Инна спросила. «Ты говоришь, Сашка с мамой сильно обгорели? Их жизнь в опасности?» Опасности для жизни нет, но у Сашки останутся большие шрамы на руках и лице, и у матери на руках. На их раны бы сейчас облепиховое масло, но его на сегодня нет ни в больнице, ни в аптеке. Инна поднялась с дивана, еще раз зашла в кухню, затем спросила, может, еще съездим в больницу, пока не совсем поздно. Что бы с собой взять для них? Меньше всего люблю посещать больных. Никогда не знаешь, о чем с ними говорить. И надо ж такому случиться. Сашкин молодой организм довольно быстро справился с последствиями пожара. Инна, к тому же, сделала все возможное, чтобы достать для сына и матери необходимые медикаменты. К тому времени, когда Сашку и тещу выписали из больницы, Андрей полностью устранил все последствия былого пожара. Кухня вновь сверкала белизной стен и новых шкафчиков. Сашка очень хотел, чтобы бабушка осталась у них подольше, но она, мучаясь угрызениями совести, не согласилась и вскоре после выписки уехала домой. Андрей заметил, что сын все больше уходит в себя. Свободное время он проводил в своей комнате или перед телевизором. И ни его лучшему другу, ни Андрею не удавалось вытащить его на улицу, несмотря на то, что началась весна, и других детей невозможно было удержать дома. Андрей не раз замечал, как Сашка на мгновение задерживался перед зеркалом, рассматривая оставшиеся на лице шрамы. Затем решительно отворачивался и застывшим взглядом проходил мимо родителей к себе. Андрей пробовал объяснить сыну, что внешний вид далеко не самое главное в жизни человека. Но у него всегда оставалось ощущение, что эти слова уходят в пустоту. Похоже было, что и Инна никак не могла смириться с новым видом Сашки. Андрей замечал, что она всякий раз слишком быстро отводит взгляд от лица сына, что, к сожалению, не ускользало от внимательных глаз мальчишки. Поэтому он решил поговорить с женой об этом. И она призналась ему, что безобразные шрамы и отчужденность Сашки доставляют ей много неприятных минут, и что она просто не способна справиться со своими чувствами. Через некоторое время Инна сама впервые заговорила о том, что, может быть, им стоит подумать о совместном ребенке, поскольку материально они обеспечены, и один ребенок не ребенок. Андрей всеми силами постарался убедить жену в том, что это для нее самый лучший способ, чтобы уйти от неприятных переживаний. Внутренне он торжествовал. Неожиданно осуществилась его давняя мечта иметь собственного ребенка. И этот шанс он так просто упускать не собирался. С этого времени все в семье закрутилось вокруг еще не родившегося, но такого желанного нового члена семьи. Инна мечтала о дочке. Андрей же был настолько счастлив в своем отцовстве, что ему было все равно, кто родится. Мальчик ли, девочка ли. Главное – его ребенок. Инна с самого начала стала беспокоиться о необходимых детских вещах. Андрей в первую очередь волновался о здоровье будущего малыша и поэтому задумал обзавестись дачей, чтобы на столе всегда были живые витамины. Однако дело это оказалось совсем непростым. При всем старании ему не удалось приобрести дачный участок. Андрей совсем было расстроился. Но потом ему на ум пришла тетка Лина. Ведь 2 с небольшим года назад он сам помог ей купить домик с приусадебным участком. Тетка Лина сразу сказала, что огородом заниматься не будет. Годы не те, да и желания нет. Тогда его это мало волновало. Но теперь он спешно разыскал свою престарелую родственницу. Тетка Лина явно обрадовалась нежданному гостю. И, видимо, нечасто баловали ее посещениями. Она пригласила Андрея в опрятную, но полупустую комнату, где кроме кровати, шкафа и стола со стульями практически ничего не было. На подоконнике стояло несколько горшков с цветами, а на стене над столом висел горный пейзаж в рамке. На фоне голубого неба были написаны слова: «Господь – крепость моя и щит мой» – Псалом 27:7. Через полуоткрытую дверь в соседнюю комнату Андрей увидел сложенные штабелем доски и множество березовых чурбанов. Он подумал, что странная старушка. Ненужную ей комнату использует вместо дровяного сарая. За разговорами и чаем время прошло незаметно. Тетка Лина мало говорила о себе, но с интересом слушала Андрея. А новости накопилось порядком. Когда Андрей заговорил о даче, она сама предложила ему разработать ее огород. Кроме маленького клочка земли, на котором она выращивала немного овощей и зелени, огород зарос бурьяном. Вместе они прошлись вдоль теткиных грядок с луком и щавелем. Для остальных овощей время еще не наступило. Но копать огород было самое время. Поэтому Андрей, прощаясь, пообещал тетке Лине в ближайшие дни вплотную заняться огородом. Через день Андрей появился в огороде с лопатой, граблями и рабочими рукавицами. Хотя время скопки огорода уже сильно поджимало, Сашку он так и не смог уговорить поехать с ним. В первую очередь Андрей собрал граблями прошлогоднюю траву и запалил костер. Ветра не было, и дым от костра поднимался столбом в голубое безоблачное небо. Пахло весной, костром и детством. Затем он начал перекапывать землю в самом дальнем углу огорода. Несмотря на то, что земля несколько лет не обрабатывалась, копалась относительно легко, и работа быстро продвигалась вперед. Тетка Лина иногда выходила ненадолго к Андрею, но потом опять уходила доваривать обед. Он чувствовал, что ей нравится о нем заботиться. На соседнем дворе почти безостановочно лаяла сидящая на цепи собака. Несколько раз во двор выходил высокий сухой старик. Его окрик на короткое время успокаивал дворнягу. Затем она с прежней яростью начинала рваться к Андрею. Наконец старик запер ее где-то в сарае, а сам подошел к Андрею, копавшему землю теперь рядом с его забором, и спросил: «Если не секрет, сколько вы, молодой человек, берете за огород?» «Чего беру?» – не сразу понял Андрей. «Да, я думаю, если недорого, то я б с тобой договорился и мой огород вскопать. Самому-то мне почти не под силу уже. А ты быстро копаешь. Ишь, какой кусок за пару часов перевернул!» «Теперь понял, что вы имеете в виду», – ответил Андрей. «Только я для себя этот огород копаю. Хозяйка мне родственница, вот и позволила засадить землю, которой сама не пользуется». «Ах, вот что! Значит, так сказать, соседями будем? Меня тут дедом Степаном кличут». «Да, а я-то размечтался. Нет, мне мой огород самому нужен. Пенсия маленькая, так что с огорода жить приходится. Пойду тогда, не буду отвлекать от работы. А может, знаешь кого, кто по дешевке помог бы, а?» Андрей только плечами пожал. Он и вправду не знал, кто бы взялся за такую работу. В былые времена он сам не отказался бы немного подзаработать, а сейчас даже Сашка не стал бы таким образом зарабатывать себе на мелкие расходы. Все его желания и без того исполнялись родителями. А о других людях, как выяснил для себя Андрей, он знал, на удивление, мало. Даже не всех соседей по подъезду он знал по имени. А об их заботах и проблемах и того меньше. К обеду Андрей уже вскопал треть огорода и был доволен сделанной работой. Настроение было почти праздничное. Не менее праздничным оказался и обед, приготовленный теткой Линой. Неожиданным для Андрея было только то, что она перед едой предложила помолиться. Прежде она этого не делала и вообще никогда не упоминала о вере. Тем сильнее она напоминала ему теперь его бабушку. Те же натруженные морщинистые руки, седые волосы и добрые светло-серые глаза, как бы смотрящие куда-то глубоко в душу. После обеда Андрей искренне поблагодарил ее. «Спасибо, было очень вкусно, совсем как в детстве, у бабушки. Голод – лучшая приправа. А ты наработался и проголодался, вот тебе и показалось таким вкусным», – усмехнулась старушка. Однако ее лицо сияло от заслуженной похвалы. И опять она настолько напомнила Андрееву бабушку, что он не удержался и чмокнул тетку Лину в щеку. Поздно вечером Андрей докопал и заборонил последний клочок огорода. За работой и воспоминаниями. День пролетел незаметно, но сделано было действительно очень много. И Андрей, несмотря на усталость, был чрезвычайно доволен собой. Приехав домой, он сразу же исчез в ванной, чтобы смыть осевшую на нем за день пыль. Теплая вода и усталость сделали свое дело. Андрей расслабился и уснул в ванне. Разбудил его телефонный звонок и голос жены, говоривший кому-то. «Сейчас посмотрю. Больше часа уже сидит в воде и, наверное, как всегда, читает. Через пару минут он тебе перезвонит. Ну, пока». Тут же раздался стук в дверь и вопрос Инны. «Андрей, ты там никак уснул? Сколько еще можно сидеть? Женька второй раз звонит. Я ему сказала, что ты сейчас перезвонишь». Наскоро обмывшись, Андрей вышел из ванны. Он уже уютно расположился около телефона и говорил с Женькой, когда до его слуха долетело ворчание жены по поводу неубранной ванны. Женька, услышав о даче друзей, тоже загорелся желанием обзавестись таковой. А когда Андрей сказал, что обратил внимание на соседний участок, также заросший бурьяном, Женька попросил узнать, нельзя ли его арендовать. Андрей пообещал разузнать у тетки, кому принадлежит участок, и по возможности поговорить с его хозяином. На следующий день Андрей пожалел, что слишком быстро вскопал огород. В его отвыкшем от физического труда теле болела, казалось, каждая мышца. Вместо того, чтобы, как он задумал, проехаться по знакомым дачникам и набрать различные рассады для огорода, он до обеда провалялся в кровати с книжкой. И только когда Инна, пересмотрев все утренние и воскресные передачи, позвала своих мужчин обедать, Андрей, кряхтя как старый дед, выбрался из-под одеяла. После обеда пошел дождь, и Андрей решил провести остаток выходного дня дома. Сначала он попытался поговорить о своих планах с Инной, однако она была так увлечена фильмом, что Андрею поневоле пришлось оставить ее в покое и отправиться в Сашкину комнату. Сашка встретил его с недовольной гримасой, но Андрей сделал вид, что не заметил этого. Присев на диван рядом с сыном, он спросил: «Как у тебя дела в школе, Сашок?» «Давно мы с тобой не говорили. То у меня времени нет, то тебе некогда». «Нормально». «Нормально – это как? Оценки нормальные или учебный год кончается? Как, ты думаешь, обойдется без тройков?» «Не знаю». «А кто знает? Может быть, твой дневник знает? Где он у тебя?» «В школе». «Ясно. Ну, а летом чем думаешь заняться? Может, тебе путевку в лагерь взять?» «Что я там потерял? До сих пор ты по 2 сезона проводил в лагере и был доволен. Почему сейчас такой тон? Никак дождь тебе сегодня настроение портит?» «Подожди. Солнце выглянет, и ты по-другому запоешь. Только если мы сейчас о путевках не позаботимся, потом поздно будет. Не маленький ведь, сам понимаешь». «И я сказал, не поеду». «А что ты один будешь дома делать? Я на работе, мать на работе. Вот мне удовольствие переживать, где ты будешь носиться». «С такой физиономией по улицам не носятся», буркнул Сашка в ответ. «Это ты брось, слышишь, сынуль? У людей хуже бывает. Ты еще многого не видел, что в жизни встречается. И пойми, не внешняя красота ценится в человеке. Стремись к духовным ценностям. Красота в конце концов увядает, а возвышенный дух с годами расцветает. Ты же мужчина, а не...» Но Сашка перебил. Пап, оставь меня, пожалуйста, в покое. Какая мне разница, у кого что расцветает? Я занят. Я страшно занят. Он схватил лежащий на столе учебник и добавил. Видишь, я уроки учу, а ты мне мешаешь. Может, у меня контрольная работа завтра, а ты мне сказки рассказываешь. Андрей взъерошил Сашкины темные кудри, не зная, что сказать в ответ. Сына ему было жаль, и в то же время он не понимал, как можно из-за таких мелочей изводиться. В бессилии разведя руками, Андрей вышел из комнаты. Следующая неделя была переполнена заботами. Все свободное время Андрей посвятил своей даче. Раз за разом привозил он туда раздобытые у знакомых морозоустойчивые фруктовые саженцы, кустики всевозможных ягод, овощную рассаду, которую на первое время, пока не построит небольшую теплицу, определил в домик тетки Лине. О Женькиной просьбе он тоже не забыл. При первой же возможности, расспросив тетку Лину, Андрей узнал, что по соседству живут только слепой старик со своей больной женой, и что им заниматься огородом совершенно не по силам. Вместе с ней они сходили к соседям, чтобы договориться с Павловичем, как называла его тетка, об аренде участка. Павлович был невысоким, плотным стариком, лет 70. Лысина, лицо и руки которого были усеяны крупными частыми веснушками. Несмотря на слепоту, он довольно шустро передвигался по знакомой территории. Без особых расспросов и условий он сразу же согласился отдать огород в распоряжение Женьки. Глядя на практически не сходящую с его губ улыбку, Андрей подумал, что старик уж слишком простоват, если не сумел выговорить себе даже минимальную плату за аренду участка. Андрей был уверен, что Женька не станет бесплатно пользоваться огородом, и все же, при всем желании, он не мог не удивляться этому странному слепцу. Кроме того, его несколько раздражал неприятный запах, исходящий от одежды старика. Можно было предположить, что он не всегда успевал дойти до туалета. Весна диктовала огородникам свои требования. И кто желал осенью собрать урожай, должен был сейчас спешить с посадкой. А Женька один с огородом в срок никак бы уже не управился. И Марина ему тоже не могла помочь из-за заболевшей Иринки. Поэтому Андрей решил по дружбе провести наступившие выходные вместе с Женькой на участке Павловича. А Женьке даже удалось уговорить Сашку поехать вместе с ними, поскольку старик его шрамы видеть не мог, а старуха практически не выходила из дома. Втроем работалось веселее, чему немало способствовала и по-летнему теплая погода. Сашка работал наравне со взрослыми, и к обеду почти весь огород успели перекопать. Пообедав у тетки Лины, Андрей с Женькой взялись разбирать забор между двумя огородами, чтобы вдоль межи построить большую общую теплицу. Сашке тем временем поручили развести костер на оставшемся неперекопанном клочке огорода, где лежала груда сухого прошлогоднего бурьяна. Андрей предполагал, что мальчишке нелегко будет преодолеть живущий в нем после пожара страх перед огнем. Поэтому он украдкой наблюдал за сыном, чтобы в любой момент поддержать его словом и делом. Однако Сашка справился с заданием без отцовской помощи. Правда, не видно было, чтобы костер вызвал в нем мальчишеский восторг. Андрей видел, как к костру подошел Павлович. Он стоял рядом с Сашкой, опираясь на свою белую трость, и о чем-то говорил с ним. Слова до Андрея не доносились, но видно было, что сначала говорил почти только старик. Затем все чаще стал говорить Сашка, А позже Павлович только изредка вставлял пару слов в Сашкину речь. Костер давно уже догорел, а Сашка с Павловичем все еще говорили. Андрею очень хотелось бы знать, что мальчишка нашел в этом странном старике. Сколько раз за последнее время он, его отец, безрезультатно пытался разговорить Сашку. Сколько раз он просил Сашкиных учителей и друзей, чтобы они более настойчиво пробовали увлечь его какими-нибудь делами. Но даже самым близким друзьям этого не удавалось сделать, и они один за другим перестали появляться у Сашки. Только стопки книг в последнее время росли на полу возле его кровати, заменяя ему родителей и друзей. А тут тебе простачок-слепец сделал то, что было не под силу всем им вместе взятым. Каким секретом он владеет? Андрей подумал, что полезнее было бы, если бы Сашка сейчас взялся за лопату, но вмешаться в разговор он не рискнул. Кто его знает, как сын отреагирует? Никогда не знаешь, чего от него можно ожидать. В конце концов, огород не убежит. Еще добрых полчаса простоял Павлович рядом с Сашкой, пока он наконец-то направился к дому, а Сашка взялся за работу. К вечеру огород был докопан, и теплица почти готова. Осталось еще одну сторону затянуть пленкой, и можно заняться рассадой. Но усталость и наступавшие сумерки заставили отложить работу до следующего дня. Лето, как и весна, принесло Андрею множество забот. С работы он несся на свою дачу, чтобы вовремя полить, удобрить или прополоть грядки. Сашка иногда помогал ему в этом, но особым желанием он явно не горел. Инна в ожидании ребенка часто вела себя как избалованная, капризная девчонка. Так что Андрей даже не рисковал попросить ее о помощи. И если бы не Марина и тетка Лина, которые варили на зиму варенье и компоты, солили и мариновали излишки овощей, Андрей сам со всем этим никогда бы не справился. Банки с готовой продукцией Андрей и Женька складывали в погребах тетки Лины и Павловича, сразу отставляя в сторону часть на нужды стариков. В конечном итоге все остались довольными сделкой, и договор на пользование огородами остался в силе и на будущие годы. Был конец сентября, когда Женька заказал где-то грузовик торфа. Вместе с Андреем и Сашкой они рассыпали его по двум огородам. Тетка Лина, прихватив табурет, тоже вышла на улицу. В этот не по-осеннему теплый день, когда природа праздновала бабье лето, она молча сидела на солнышке, наблюдая, как мимо нее туда-сюда снуют ее мальчики. Несколько позже она спросила проходящего мимо Андрея, не может ли Сашка купить для нее в ближайшем магазине свежий хлеб и молоко. Андрей объяснил ей, что Сашка в последние полгода практически никуда, кроме школы, не ходит, стесняясь своих шрамов. Но он посоветовал тетке Лине самой спросить Сашку, в надежде, что он не откажет любимой бабушке. В противном случае Андрей пообещал сам купить ей продукты. Предположение Андрея оправдалось. Сашка сначала несколько растерялся, но потом все же относительно быстро согласился исполнить просьбу. Тетка Лина добавила, что было бы неплохо спросить и у Павловича, что ему необходимо, так как старик сам приболел, а жена его из дому пару лет уже не выходит. На удивление Андрея Сашка согласился и на это. Он быстро привел себя в порядок и через несколько минут был у Павловича, а еще через пару минут уже спешил к магазину. Насколько Андрей мог припомнить, Сашка впервые после пожара решился на такое. И снова ему, как отцу, было непонятно, почему этот внезапный перелом в поведении сына случился именно здесь, где его никто не уговаривал и не давал полезных советов. Андрей понимал, что сын внутренне созрел для этого шага. Но что послужило толчком, он не мог даже предположить. Примерно через полчаса Сашка, явно довольный собой, появился с продуктами, часть которых отдал тетке Лине, а внушительных размеров остаток тут же понес Павловичу. Андрей с удовольствием заметил, что выражение лица в глазах сына что-то неуловимо изменилось. Вернулось нечто от почти им уже забытого до пожарного Сашки. Андрей был уверен, что с этого момента для сына наступает новая эпоха, так сказать, новая эра в его жизни. Это радовало его почти так же, как и ожидание рождения своего первенца. И даже то, что Сашка вернулся от Павловича примерно через 3/4 часа, когда работа в огороде практически была закончена, Андрея сегодня нисколько не раздражало. Тем более, что глаза Сашки все еще продолжали сиять. Он только спросил, что его так долго задержало у соседа. Услышав, что Сашка помог старику на кухне, где они между делом немного поговорили, Андрей коротко похвалил. «Молодец! Не ожидал от тебя!» Мимолетная улыбка отразилась на испещренном рубцами лице мальчишки. Первая улыбка за последние 8 месяцев. Андрей с трудом подавил в себе желание обнять, как в детстве, прижать к себе сына. Сашка стал подростком, и с этим нужно было считаться. Но в душе Андрей торжествовал. Наконец-то! Наконец-то мальчишка стал возвращаться к нормальной жизни. Он не сомневался, что у Сашки впереди еще длинный и трудный путь к окончательной победе над собой. Но первый, самый главный шаг через рубеж духовного кризиса был сделан. И в глубине души Андрей основную заслугу долгожданной победе приписывал себе, считая, что только его терпение и правильная практика по отношению к сыну стали причиной сегодняшней перемены. Бабье лето закончилось так же неожиданно, как и пришло. Сначала холодные осенние дожди, а затем и первый снег освободили Андрея от его дачных забот. Центр переживаний окончательно сменился к радостному ожиданию нового члена семьи. Андрей старался исполнить каждое желание Инны, которая не очень хорошо себя чувствовала в последнее время. Он, как врач, пытался уговорить жену соблюдать соответствующий ее положению режим дня. Инна всегда умудрялась сделать так, чтобы ее желание было законом для окружающих и в первую очередь для собственной семьи. Теперь же она не терпела со стороны Андрея и малейшего, с ее точки зрения, постижения на свои права и свободу, какими бы правильными ни были его доводы. Андрея это раздражало неимоверно, но он утешал себя тем, что вскоре родится ребенок, и все изменится к лучшему. Однако длинные и скучные зимние вечера тянулись в этом году на удивление долго, и он откровенно радовался, если ему выпадали ночные дежурства в больнице. Здесь он чувствовал себя в своей тарелке. За неделю до Нового года родился долгожданный сын. Малыш был маленькой копией Инны, с длинными темными волосиками, что Андрея очень даже устраивало. За свою жизнь он держал на руках сотни новорожденных, но этот маленький теплый комочек был особым, бесконечно дорогим и столь желанным, что его сердце трепетало от счастья. Накануне Нового года Инна и маленький Денис прибыли домой. Инна наслаждалась своим относительно поздним материнством. Андрей сиял от радости. Сашка же как будто и не обрадовался появлению брата. Правда, он несколько раз останавливался около спящего малыша и один раз даже взял его на руки, но через пару минут опять положил его в коляску и ушел в свою комнату.
Вы прослушали четвертую часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Мы очень рады будем услышать ваши отзывы о наших радиопередачах. Звонить вы можете нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52. 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!